Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанского епархиального радио программа «Город в лицах». В студии у микрофона автор и ведущая журналист Ирина Нечаева. И сегодня у нас будет много классики. Пушкин.
Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, в день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. А что пройдет, то будет мило.
Итак, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Женя Лях. Ей 19 лет. Она рязаночка, студентка ГИТИСа, одного из самых знаменитых вузов, театральных вузов России и Москвы. И Женя учится в мастерской у Андрея Сергеевича Кончаловского. Здравствуйте, дорогая Женя.
Здравствуйте, Ирина.
Очень рада вас слышать. Ну, а я еще рада видеть. Вот могу рассказать нашим радиослушателям, что Женя совсем юная еще у нас. Особо ей всего 19 лет. Ну, в этом году уже 20, да?
Да.
И все-таки за спиной 2 года учебы в Москве. Жень, вот так вот поразмышляем, что за эти 2 года было самое восхитительное, вот такое прямо, ну, прекрасное для души, чего даже о чем не могла мечтать, и вот оно было, и что было самое-самое сложное?
Как ни странно, самое прекрасное и в то же время это самое сложное – это поступление. Как говорят мои родители, вообще все, даже сама я до сих пор не могу поверить, вот сколько я уже 2 года учусь, и 2 года я не могу поверить, что я учусь. Потому что 900 человек на место в театральных вузах, и приезжает очень много ребят из разных вообще. Рязань — это еще самое ближнее. Приезжают из Дальнего Востока, приезжают из Калининграда, Красноярска. Вот просто со всей точки России все хотят стать актерами, поступить в эти театральные вузы. И для меня, так как я у Андрея Сергеевича пришла как лучик света, как он сказал, с добора, то я как бы... Для меня это было очень сложно, потому что у меня был в жизни период, когда я уже готовилась на следующий год поступать, потому что я не поступила сначала.
В скольких вузах тебе отказали?
6.
Обалдеть.
6 – это с ГИТИСом вместе, потому что в этом году, в мой год набирал еще Женовач и Миндугас Карбаускис. И вот мне 2 отказали с ГИТИСа, и Андрей Сергеевич сказал «да».
Какие предметы? Какие самые-самые интересные?
Предметы? Ну, я, мне кажется, все люблю, правда. Ну, самые интересные. Ну, мне нравится сцена движения, мне нравится актерское мастерство. Так как я не умею петь, мне нравится вокал. Не то, что я не умею, но не лучше всех пою. И мне очень нравится вокал, потому что я там могу оторваться. И там говорят, наоборот, пой. Когда повсюду меня иногда везде затыкают, но я все равно пою. Вот. Ну, вообще все предметы, правда, по-своему. Речь очень интересная, потому что мы там, как и на актерском мастерстве, изучаем авторов. Это очень, правда, интересно и необычно. То же самое мы начали делать по пластике, потому что Андрей Сергеевич отменил танец. Он сказал, танцевать можешь, ты дурак, любой вас научит танцевать. А именно выражать через тело какую-то эмоцию, какое-то выражение, вообще, чтобы тело было выразительным у человека, этому, к сожалению, как он говорит, нигде не учат. Вот. А он хочет, чтобы актер умел выражать через свое тело, чтобы он был не деревянный, чтобы зритель понимал.
Женя, ты мне рассказывала, что когда он приходит на занятия, значит, если это показ актерский, он затыкает уши, по-моему, да?
Если показ актерский, он затыкает уши, а если речь, то он закрывает глаза. Потому что он хочет, чтобы слепые люди понимали речь, а глухие люди видели, что происходит, и все понимали. Вот это как раз жест, которым он нам сейчас учит. Он очень много нам показывает сам. Это, конечно, не передать ни по радио, нигде. Как он нам сам выходит на сцену и показывает, ну, говорит, почему вот так вот вы не можете сделать? Почему? Вот. И показывает нам, когда уже не доходит до нас, до студентов.
Он показывает и за женскую роль, и мужскую.
Любую, все, любую. Да? А он еще очень такой, мы очень смеемся над ним в этом плане. У него уже есть тоже к своим... Ему 82 года будет в августе, у него есть какой-то набор тоже своих жестов. И вот он там, если плакать, то плечами шевели и наверх, ну, наверх их дергай. Я не знаю, как объяснить это.
Поднимай вот. Вверх, да. Они птянутся вверх и трясутся.
Трясутся.
И человек рыдает.
Вот он говорит, Просто вы не понимаете, что если вы будете плакать на сцене, зритель может как бы в отторжение пойти. Не всегда, знаете, когда даже в жизни, когда человек иногда плачет, мы не хотим его успокаивать, потому что нам не всегда это приятно. А когда ты садишься спиной и вот делаешь этот жест, то мы видим, что человек плачет, и у нас это намного больше эмоций вызывает, чем он говорит. Он нам вообще говорит, ну не рождаются слезы, не плачь, чего ты плачешь, не рождается смех, не смейся. Потому что когда ты сидишь и выдавливаешь из себя слезы, говорит, ну это просто... Ну, ужас, вот. И он как бы, он очень такой человек, что если не рождается, то не делай. Uh-huh. Вот, рождается прекрасно, не рождается, не делай. Если сегодня у тебя так родилось, то завтра так. Как он нас постоянно этим успокаивает. Он когда приходит вот на комиссии, на экзамен, вот эти старые дяденьки, тетеньки из ГИТИС, он всегда говорит нам, это репетиция, это не показ, это не спектакль, это репетиция, мы с вами репетируем. И также он говорит своим актерам перед выходом на спектакль. Ну что ж, репетируем. И открывается занавес, и они начинают репетировать.
Так. Он психологически успокаивает,
да? Ну, наверное. Ну и он просто правда так считает. Это, наверное, у него уже очень давно с его опытом пришло. Он на правильном говорит, что он же учился в ВГИКе. И он говорит, что я в ВГИКе ничему не научился. Что я учился потом, когда я снимал фильмы. Когда снимал «Дядю Ваню», он начал изучать Чехова, потом дальше он его ставил, и поэтому он говорит, я все всегда учусь, когда беру какой-то материал. Поэтому он любит брать какой-то разнообразный материал, чтобы учиться еще больше.
Самоучка вообще.
Он, да. Вот. Но он еще и умный, просто как бы тоже от семьи зависит.
Но он очень много читает, естественно, и много книг написал. Помимо чтения он еще и пишет много книг. И что он вам говорит про читающих людей?
Он нам говорит, что за читающими людьми будущее. Что тот человек, который через 10 лет не бросит книжку, но он даже не говорит, что обязательно книга, это может быть электронная книга, но тот человек, который будет читать в будущем, он будет управлять миром. Я как-то размышляла на досуге, почему он так говорит, потому что он ничего особо не объясняет, он просто факты вот так вот нам говорит, и дальше сам как хочешь, так и думай. К сожалению, сейчас вот я даже смотрю на своих племянниц, на своих вообще каких-то... И с детьми я часто работаю, смотрю вообще на детей. К сожалению, поколение, правда, тупеет. Книжки уже не нужны, все в интернете. Да даже если в интернете, нам говорит Андрей Сергеевич, залезьте, посмотрите, там тоже много всего интересного. Говорит, если я когда учился во ВГИКе, нам нужно было идти в библиотеку, перерывать всякие разные там книги, чтобы найти информацию, то вам достаточно залезть в интернет. Он сам ходит с гаджетами, у него iPhone последний, часы, Apple Watch, все у него как бы, но он в то же время не сидит там в Инстаграме. Это все прекрасно, но просто даже в интернете сейчас, в Инстаграме, ВКонтакте много всего полезного. Просто если там сидеть с толком и не тратить на это все свое время, то мне кажется, это вполне разумно сейчас и даже классно общаться с людьми. Но он нам говорит, что...
Надо читать.
Конечно, надо читать. Надо читать классику, надо читать. Но как бы он вообще не понимает, что существуют люди, которые не читали Толстого. Не обязательно это «Война и мир». Он нам, например, советовал прочитать «Холстомера» у Толстого, «История одной лошади». Платонова нам советует читать. Вот мы прочитали книгу «Река по Тудань». Uh-huh. И потом я только узнала, что он в Америке, по-моему, или в Англии снимал фильм по этой книжке. Я начала смотреть, мне не очень понравился. А вот это рассказ.
«Любовники Марии» фильм.
«Любовники Марии».
Прекрасный
точно.
Фильм.
Но мне не... А потому что... Вы книгу читали, Ирина?
Да.
Вот книга,
она... они очень разные, да. Это небо и земля. Но дело в том, что он по мотивам снимает.
Да, я поэтому, я, наверное, даже не то, что мне не понравилось, а я не поняла, где тут моя книга, рассказ, который мне только что у Платонова понравился. Угу. Вот, и я это причем узнала только после того, как уже прочитала. Вот. И, кстати, это он нам сам сказал, он нам тоже иногда, я вот здесь то снимал, вот здесь это. Он нам что говорит? Я хочу с вами поделиться за 4 года своим опытом. Как он нам один раз сказал, 4-й год будет самый плодотворный, я буду с вами вообще всем делиться. Сейчас он нам потихонечку, как приходит, так вбрасывает информацию, он всегда приходит, ему ставят чай. Он говорит, давайте я с вами побеседую сначала, перед тем, как мы начинаем ему что-то показывать. И вот он с нами садится, как такой, знаете, как дедушка.
У вас беседа в форме диалога или монолога?
Сначала он говорит, просто, а потом говорит, задавайте вопросы, есть у кого вопросы. Ну, мы обычно все-таки... Он такой мастер, что когда он заходит, спина прямая, ты сидишь, и с него глаз не можешь оторвать, потому что он, правда, он просто человечище. Он, просто от него идет такая энергетика, что ты не можешь шевельнуться. Поэтому, когда он говорит, задавай вопросы, ты понимаешь, что у тебя было много вопросов, но их просто нет уже. И он к нам как-то приходил, когда мы изучали Гоголя, он нам показывал всякие разные картинки, что-то нам рассказывал, прям проектор у нас, он нам там все показывал, говорит, а вот это, вот это. Он нас, он очень много времени сейчас уделяет, чтобы мы каллиграфично писали. Мы сдаем ему сочинение, во-первых. У меня...
Какие сочинения?
Мы пишем ему сочинение.
А тему он придумывает?
Например, тема. Самая смешная тема была, зачем я выбрал эту профессию. И он там скидывал, значит, через куратор, через нашу статью в интернете, где статья называется «Зачем столько актеров?». И там прям прямым текстом написано, что актеров сейчас очень много, и девать их просто некуда. Потому что сейчас открывается очень много коммерческих вузов театральных, я совсем не против, там прекрасные мастера набирают. Вот, но просто статья «Зачем столько много актеров?». И вот мы писали ему каллиграфии. Обязательно он не читает, он прям может отдать тебе в руки сочинение, если оно не написано каллиграфично. Он не читает непонятные ему буквы. Он говорит, что надо красиво писать, надо знать историю, географию и литературу. Мы прям в интернете ищем, как пишется каллиграфично, а не просто буква, когда же в школе учили, как она красиво вырисовывается. И рисуем ему. Вот.
А еще какие темы сочинений?
Так, мы ему писали сочинение что-то типа «Как я провел лето», ну вообще, чем я занимался. Он любит, когда человек может сказать, что я этого не знаю, я этого не читал. И он считает, и это я у него научилась, я раньше очень боялась говорить, что я что-то не читала, что-то не смотрела. Знаете, было как-то раньше стыдно признаться, что я чего-то не читала. А сейчас я спокойно говорю, там, когда меня спрашивают, я говорю ему, что я не читала, я не смотрела этого, но я прочитаю, я посмотрю. Вот.
Ну, то есть он не корит за то, что там... Он не стыдит никого?
Нет, он наоборот говорит, скажи лучше, я не понимаю, я не знаю. Вот. И тебе кто-нибудь скажет, он говорит, подходи к педагогам, тереби их и говори, я этого не понимаю, я этого не знаю, там, помогите мне. Говорит, пока вы учитесь, просите помощи, потому что у вас специальные педагоги, которых подобрал я, которые могут вам вообще помочь. Вот. Поэтому он, ну, это прекрасная, я считаю, политика, и с этим человеком свободно. Вот.
А у вас поступало 32 человека на первый курс, сейчас к концу второго осталось 18. Все одного уровня культуры или разные очень?
Совершенно разные. Культуры, образование,
вкус
разного направления, разные люди вообще, что мы сейчас читаем, даже сейчас до сих пор. Понятно, что по программе, что мы еще читаем, отходя от программы. Разные люди из разных вообще городов. У нас есть из Иркутска девочка, есть из Ростова даже две девочки. Это все равно очень все влияет, где ты рос. Если я там читала больше Есенина, например, чем мои однокурсники, то они читали кого-то больше другого, чем я. И это тоже очень влияет как-то, если я там...
Иркутский, наверное, своего, там, Валентин Распутин.
И все знают про Есенина, что я его люблю. У нас даже есть уголок. Моя однокурсница придумала, мы повесили туда свои любимые стихотворения каждый. Вот, я, конечно же, повесила Есенина. Вот. Никак не удержалась.
Жень, а вот сочинение он потом проверяет, он приходит, что-то рассказывает, свои мысли по поводу?
Ну, вот про... Нет, он особо ничего не говорит, он просто прочитал, и мы точно знаем, что он иногда в личных беседах, в каких-то беседах говорит... Ты там в сочинении написал. То есть, когда ты думаешь, что человек не прочитал твое сочинение, нет. Он прочитал, и он это еще все прекрасно помнит. Угу. Вот. И этого человека 82 года, прекрасная память, так что надо это знать.
То есть, ваш внутренний мир, он хочет понять про каждого из вас историю какую-то выстроить себе, да?
Угу. Да.
Ну, здорово, здорово. А вот его последний сыночек-то, его Петя, я так посчитала, ему где-то 15-16 лет сейчас. Вот что он про него говорит, как он его воспитывает? Жалуется ли он, как все родители приходят на своих детей?
Жалуется. Конечно, странно, что он нам жалуется, но жалуется. Говорит, вот, сыном месяц учили, какие моря вообще, все, что омывает Россию. Он говорит, не может никак запомнить, вот, читать никак не могу заставить. Ну, так он нам по-доброму очень, мы его видели, этого паренька.
Петю, да.
Петю. Он очень такой высокий, красивый, очень красивый. И когда я его увидела на первом курсе, мне сказали, что это сын Андрея Сергеевича, я так, что, как так, он очень, ну, как бы Андрей Сергеевич тоже красивый, но Петя вот как-то на него прям похож, ну, мне так кажется. И... Он такой застенчивый, высокий мальчик, и очень такой такой какой-то, ну, худенький, ну,
романтичный,
знаю,
такой, да, принц,
и вот,
да?
Да, я, ну, я ему там говорю, проходи, садись. Он такой, да-да-да, проходит, садится, mm-hmm. и сидит, и всегда тихонько, очень никому не мешает. Про Достоевского он нам читал лекцию, и про Островского. Когда мы изучали Островского, мы ему выписывали, это не сочинение, но мы ему тоже писали, выписываешь 30 видов транспорта, которые были в 19 веке. Вот. Да, вот так вот мы ему пишем, он читает. Вот, потом...
30 видов транспорта?
Да.
Ну, назови хоть сколько-нибудь, я не представляю.
Дилижанс, карета, вот эти все
телеги,
тарантас, да? Тарантелла. Ну, то есть все вот эти вот, они некоторые отличаются одной буковкой в конце. Ну, там столько разницы. Там ты ездишь на карете, сколько лошадей изображено, такой, такой вид, такой. И ты ему сдаешь, он причем сам, когда нам дал это задание, нам подарил на курс 5 книжек. Там связано с тем, что про 19 век, какие средства передвижения были в 19 веке. Там очень много всего описано, поэтому мы даже сначала думали, зачем нам писать сочинение, вот у нас книжка.
Ну, все правильно. То есть он хочет, чтобы вы входили в эпоху. Эпоха Достоевского, эпоха Гоголя, Чехова, Островского, чтобы вы это все, как сказать, воздух почувствовали того времени, да?
Конечно, потому что это совсем другое. Ты когда надеваешь корсет, ты когда делаешь прическу и всегда в юбке, потому что если мы ставим Чехова, то это Чехов. Это не Америка 70-х годов, как он нам один раз сказал. Это Чехов, это Россия, это русский народ, это русская душа. Островский, это все Достоевский, как он нам говорил про Достоевского. Это больной человек. Достоевский болел игрой.
Ну что, послушаем Достоевского?
Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Круперы, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются. Это же ужасно много работы. Вот еще сволочь, это большую частью француз. Впрочем, я здесь наблюдаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку. Я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда вдруг из-за стола подтягивается чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик. И поди докажи, сыщи свидетелей, что ставка ваша.
Достоевский, игрок, фрагмент. Кому мы бы сейчас с тобой могли сказать огромнейшее спасибо, кто тебя вырастил, воспитал, выненчил, да? Вот в таком, в актрису.
У меня мама прекрасная, маму зовут Вера. Вот. Мне всегда верили. Это моя сестра родная, Олеся. Вот. Это люди, которые со мной всегда были, всегда мне верили. И моя любимая крестная, ее зовут Люба. Она всегда мама, крестная, сестра, также дедушка Володя. Все всегда со мной были рядом. Причем мне очень повезло, если кого-то... могут не поддерживать, потому что профессия тяжелая, и ты понимаешь, что надо ездить, что надо поступать, а потом через 4 года непонятно, что с тобой будет, то вообще не только вот те, кто со мной всегда были рядом, а вообще все-все-все, и братья, и мои сестры, и мои какие-то тети, дяди, родственники дальние, родственники ближние, всегда как-то пытались помочь мне, потому что все-таки ездить дорого и сложно, постоянно мотаться.
Это прекрасно, что у тебя замечательная семья, и это просто здорово. Но есть один человек, одна женщина, которой ты, я так думаю, ну, обязана всем просто.
Ну да, в 5 классе еще маленькая девочка с таким же хриплым голосом, все такая же полненькая, неуклюжая. Я пришла в театральную студию Простого театра-студии «Экспромт» во дворец детского творчества совершенно случайно. И там я встретила, я ей всегда говорю, что это моя вторая мама. Это правда так и есть. Это Кропова Татьяна Яковлевна. Она меня всегда вела по жизни, наставляла. Мы с ней готовились. Это человек, который в тот момент, когда я поступала, она в меня верила. Ну, вот. Как бы она меня не ругала, и какие бы она мне замечания не делала, она всегда это делала, чтобы я была только лучше. И она всегда была со мной рядом, и вот сейчас мы до сих пор общаемся. И я ей очень за все благодарна, и могу ее обнимать, просто не отпуская от себя, потому что она мне правда... По сути, тот, кто я сейчас есть, это благодаря ей. Я ходила 7 лет, и я застала, например, Андрея Терехина, это был первый год моего обучения, педагог, который дал мне просто огромную выдержку, какую-то огромную стойкость, потому что он такой был...
Ну, он как педагог, он в то время сам был совсем...
Да,
Ну, как воспитанником этой студии «Экспромт».
Нет, он уже педагогом был в тот момент. На тот момент он уже, когда я была, он был педагогом. Вот, также была, когда я только пришла записываться, я увидела на записи Дизель прекрасные две девочки, девушки, просто прекраснейшие, это Алла Николаева и Люда Лагунова. И как бы благодаря их улыбкам я как-то туда и пошла, в ту сторону, к этой вообще...
Осмелела,
к этой студии. Я вообще не думала о театре до пятого класса. Это, ну, я хотела всегда в какой-то спорт, что-то такое. Вот. Чем я только не позанималась до пятого класса. И потом я увидела эти прекрасные улыбки и пошла туда. Вот. Также у нас преподавал Арсений Кудря, вот актер женского театра драмы, прекрасный. Он был всегда веселый, всегда какой-то заряженный, от него всегда шла такая энергия, хотелось работать.
Да, его рязанцы очень любят.
Да, он очень прекрасный. Вот. И потом уже, ну и, конечно же, с Татьяной Яковлевной вместе со мной.
А еще Андрей Блажин.
Вот, подождите, я сама хочу про него сказать. С Татьяной Яковлевной весь мой путь прошел Андрей Блажин. Это просто... Это человек, который мне... сказала один раз очень хорошую фразу. Ля, хватит смешить всех. Ну, и мне дали тогда первую такую более-менее мою серьезную роль благодаря Андрею Блажилину. И я его очень люблю. Если Татьяна Яковлевна мне как мама, то он мне как молодой папа. Ну, правда, он мне очень помогал. И Маша Блажилина, его прекрасная жена, она пришла как раз в конце моего образования в театре «Экспромт». И так вот Татьяна Яковлевна, Андрей, Маша, с ним я как бы выпустилась из образцового театра студии «Экспромт» и благодарна.
Ну и Татьяна Яковлевна подготовила как раз тебя Есениным к поступлению в Москву.
Да.
И что ж, послушаем Есенина.
Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя, на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на праздник отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый смешной дуралей. Ну куда же он гонится? Неужели он не знает, что степных коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег? Когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек. По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес. И за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз.
Спасибо большое. Ну, Сергей Есенин и наша героиня сегодняшняя Евгения Лях. Женечке, еще раз скажу, 19 лет, она студентка ГИТИСа, 2 курса уже за спиной, но впереди еще 3-й, 4-й. Жень, мы тебе всегда рады. В любое время, когда ты приедешь в Рязань, мы тебя приглашаем к нам в студию, рассказывай о своей учебе, о нашем великом Андрее Сергеевиче Кончаловском, которого, по-моему, вся страна любит и за рубежом тоже. И всем здоровья, счастья, любви.
Спасибо.
Город в лицах. История и современность.